У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа мы предложим вам исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно вспомнить историка Ивана Забелина, музыкантов Пола Саймона и Арта Гарфункела, физика Хейке Камерлинга, отметить годовщину издания вольтеровской «Истории Российской империи при Петре Великом» и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
А далее рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают, чем им минувшие 7 дней запомнились.
И в этом часе у нас в гостях журналист Людмила Блинова.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с Дмитрием Морозовым и Аркадием Ратнером. Мы обсудим актуальные события в мире тенниса, футбола и хоккея.
Во второй половине часа программа «Города, голоса большого города». Простите, сегодня вы сможете услышать голос Москвы. Эту передачу подготовила Тамара Леренкова.
В конце часа программа «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала поэзии «Воздух» Дмитрий Кузьмин.
Итак, примерно через 6-7 минут программа «Моя неделя», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
17 сентября 1820 года в Твери родился историк Иван Забелин. Талантливый самоучка, выросший в училище для сирот, он уже первой своей книгой «Домашний быт русского народа в 16-17 столетии» снискал успех. Столь же популярны были и книги Забелина о быте монархов Московской Руси. Вокруг Забелина образовался кружок любителей старины. Он устраивал походы на территорию Кремля, подмосковных боярских дворцов, в Троице-Сергиеву Лавру, Новый Иерусалим. Позднее Забелин обратился к прославянским временам, написал труд древности Геродотовой Скифии. В последний период жизни он вернулся к истории Московской Руси. Забелин подчеркивал связь между народным характером и государственным укладом. В дневнике он записал: «Самодержавие потому, что в народе лежали такие элементы. Следовательно, народ в том виноват, а никто другой, ни черт, ни дьявол».
18 сентября 1842 года экспедиция немецких археологов во главе с Карлом Лепсиусом прибыла в Александрию, чтобы провести раскопки в Мемфисе, Фивах и в районе лабиринта в Фаюмском оазисе. Главный успех египтологов – открытие многочисленных памятников эпохи Древнего Царства третьего тысячелетия до нашей эры. Лепсиус изучил более 70 пирамид. Он был первым, кто обозначил этапы эволюции пирамиды от древнейшей формы царской гробницы с плоской крышей к гробнице со ступенчатой надстройкой и от нее к гробнице в виде правильной пирамиды. Он установил, что пирамиды возводились в эпоху Древнего и Среднего царств, а в Новом царстве не строились. 15 тысяч образцов древности, вывезенных Лепсиусом из Египта, составили основу египетской коллекции Берлинского музея.
19 сентября 1981 года воссоединившиеся после 6-летней работы над сольными проектами Пол Саймон и Арт Гарфункель дали концерт в Нью-Йоркском Центральном парке. За выступлением дуэта следили 500 000 человек. Wake up, little Susie, and weep. The movie's over, it's 4 o'clock, and we're in trouble deep. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your papa? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, I told you. Susie, we gotta go.
20 сентября 1945 года государственный секретарь США Бирнс сделал министру иностранных дел СССР Молотову предложение о заключении договора с тем, чтобы держать Германию разоруженной в течение 20-25 лет. Молотов холодно встретил эту инициативу, дав понять Бирнсу, что Москву больше интересует советско-американский договор против возможного возобновления агрессии Японии. Кремль выражал тревогу из-за того, что, это цитата из заявления МИД СССР, японские дивизии демобилизуются и не берутся в плен американцами. В руках Японии остаются обученные кадры офицеров и солдат. Это производится американским командованием без согласования с союзниками. Проблема Японии стала постоянной в советско-американских отношениях.
21 сентября 1853 года на севере Нидерландов родился Хейке Камерлинг Оннес, один из крупнейших физиков 20 века. Камерлинг предположил, что разгадать внутреннее строение атомов и электронов можно с помощью низких температур. Эту теорию разрабатывала лаборатория при Лейденском университете, ставшая образцом для научно-исследовательских институтов 20 века. В практику исследования Камерлинга воплотились на заводе по сжижению газа и производству низкотемпературных жидкостей – кислорода, азота и воздуха. Камерлинг Оннес открыл явление сверхпроводимости и в 1913 году был удостоен Нобелевской премии за исследование свойств вещества при низких температурах, которые привели к производству жидкого гелия. Коллеги дали Камерлингу Оннесу прозвище «Господин Абсолютный Нуль».
«22 сентября 1918 года в Петрограде у Зимнего дворца торжественно открыт бюст Александру Радищеву работы скульптора Леонида Шервуда. На церемонии с речью выступил нарком просвещения Анатолий Луначарский. «Радищев, — воскликнул он, — принадлежит нам, прочь от него руки, правые эсеры и меньшевики. Это был революционер во весь рост, не знавший компромиссов с крепостниками и тиранами. И ему первый дар русской революции». Первый памятник, поставленный в исполнение ленинского плана монументальной пропаганды, простоял недолго. Наскоро изготовленный из гипса, он вскоре рассыпался.
23 сентября 1760 года женевские типографы братья Кремеры получили разрешение Елизаветы Петровны на издание вольтеровской «Истории Российской империи при Петре Великом», после того, как императрица ознакомилась с трудом, ей же и заказано. Семилетняя война разделила Европу на два враждебных лагеря. Среди авторов многочисленных трактатов против России даже прусский король Фридрих Великий. То, что Елизавете удалось договориться с Вольтером, чье имя гремело на весь мир, было большой удачей. Вольтер считал чудом, что за короткий срок Петр поднял престиж России.
На волнах радио «Свобода» вы слушали исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя».
В этом часе у нас в гостях журналист Людмила Блинова.
Людмила, пожалуйста, скажите, чем вам запомнилась уходящая неделя?
В первую очередь тем, что я осознала, что лето закончилось. Дело в том, что я сейчас перешла на другую работу, соответственно, все лето была без отпуска. И мне казалось, что это будет очень трудно, как это все будут отдыхать, а я все лето буду работать. А вот на этой неделе я поняла, что отпуска закончились, а я лето провела очень даже хорошо в новой работе, в новом проекте. Пожалуй, вот это осознание меня и греет всю уходящую неделю, несмотря на погоду.
Ну, а два слова о новом проекте скажете?
Знаете, подробно не хочу пока говорить, потому что, ну, чтобы не сгладить, как говорится. Вот. Но я надеюсь, что это у нас получится очень интересный журнал и для женщин, и для мужчин, который всем понравится, и все с удовольствием будут его читать.
А чем был связан уход с прошлого места работы?
Ну, так сложились обстоятельства, и в первую очередь, пожалуй, с тем, что вот хотелось сделать новый проект, созрели новые интересные идеи, хотелось их воплотить. Хорошо, что появилась такая возможность.
Что-нибудь в общественной жизни привлекло ваше внимание?
Ну, в общественной жизни, конечно, так сказать, наши политические события с отставкой премьер-министра, это, конечно, привлекло, не могло не привлечь. Но я вообще не очень человек политизированный, поэтому это не настолько было интересно, как мои вот всякие рабочие творческие моменты.
В вашем новом проекте не будет внимания уделено политике?
Политики нет. Нет, это у нас другая направленность.
То есть это из принципиальных соображений?
Ну, даже не то, что из принципиальных. Ну, просто вот как-то нас это не настолько интересует. Достаточно людей вполне компетентных, которые в этом хорошо разбираются, хорошо делают свое дело. Зачем еще мы в это полезем?
Ну, и в завершение несколько слов тогда с пожеланиями по поводу наступающей осени, если можно.
Ну, очень хочется, чтобы наступающая осень была теплой, сухой, чтобы она принесла нам исполнение каких-то желаний, которые не успели исполниться летом, и стабильность, конечно, в жизни.
Журналист Людмила Блинова, гости рубрики «Моя неделя».
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс».
В эфире спортивная программа «Прессинг плюс», в студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов и Аркадий Ратнер. С ними мы обсудим самые актуальные события в мире тенниса, футбола и хоккея. Коллеги, добрый день.
Добрый день.
День добрый.
Здравствуйте. Действительно, событий на неделе так много. Я уже не говорю о волейболе и баскетболе. В чемпионатах Европы сборной России вышла в финал на этих турнирах. Но остальные события действительно требуют внимания. Во-первых, это разгорающийся, так сказать, чемпионат России по хоккею и одновременно с ним завершившаяся позорным провалом молодежная суперсерия по хоккею. Это матч футбольной сборной России, начисто проигранной команде Англии. Хотя со словом «начисто», может быть, многие поспорят. И, наконец, вот сейчас, в эти минуты, проходит третий матч финала Кубка Федерации женского аналога чемпионата мира сборной России, сборной Италии. Дмитрий, давайте сразу скажем о положении, что сейчас там происходит. 1-1 было по матчам вот до этой, вернее, 2-0, простите, по матчам. Вчера две встречи выиграли россиянки, а сегодня...
Ну, в эти минуты на корте Светлана Кузнецова и Франческа Скивона. Счет по партиям равный 1-1. И в третьем сете, если не ошибаюсь, впереди итальянка 2-1 и 0-40 на подаче российской теннисистки. Да, действительно, Кузнецова подает 15-40. А после первого дня, вы правы, Алексей, счет равный 1-1. Сначала Анна Чеквитадзе выиграла у той же Чеквитадзе.
2-0 счет.
Счет 2-0, прошу прощения, да. Анна Чеквитадзе выиграла у Франчески Скивоны той же самой в упорной борьбе, также в трех сетах 6-4, 4-6, 6-4, а затем Кузнецова нанесла поражение Маре Сантанджело 6-1, 6-2. Если выигрывает сейчас россиянка, то сборная России в третий раз подряд выигрывает Кубок Федерации.
Ну, по-моему, только не подряд. Итальянки ведь сейчас действующие чемпионки.
В третий раз. 2004, 2005, да, и вот... В этом году. В прошлом году действительно итальянки выиграли этот трофей.
Вот так вот, если судить формально по рейтингам, то у меня такое ощущение, что сборная России должна была закрытыми глазами обыгрывать итальянскую команду.
Да, вы правы, и Кузнецова, и Чеквитадзе входят в десятку лучших теннисистов планеты, да и пара, которая заявлена за сборную России, Надежда Петрова и Елена Веснина, тоже не самая слабая пара в мире, тоже на высоких позициях в рейтинг-листе. Пара женских располагается. Так что теоретически действительно счет должен быть сухим.
Вот как Кузнецова героически вытаскивала сейчас второй сет, со счетом 9-7 она выиграла у теннисистки, у которой она вроде бы явно должна быть сильнее. Это психология командных матчей, получается?
Или да, конечно. Теннис, конечно. Действий? Психология командных матчей, женский теннис, все в комплексе, вы правы, Алексей. Ну, к тому же Франческа Скивона в одно время тоже входила в десятку лучших теннисисток планеты, и она известна своим таким упорным, так сказать, характером, боевым характером, и сражается, как правило, до конца. Ну, тут мотивация, конечно, у теннисистки ощущается, поскольку давно она уже не добивалась успехов на личном, так сказать, персональном уровне, поэтому есть, так сказать, все стимулы для того, чтобы второй раз подряд обеспечить Италии победу в розыгрыше Кубка Федерации.
А что, если я переведу ваш разговор с чисто спортивной стороны на такой несколько скандальный? Дмитрий, чем вы объясняете приезд Шарапова в Москву?
Честно говоря, Аркадий Фальчич, я читал вот ее интервью, несколько интервью. С одной стороны, она была приглашена в качестве спарринг-партнерши. С одной стороны.
Она сама себя пригласила.
Да, по-моему, тоже она предлагала свои услуги.
Предлагала свои услуги.
Ну, возможно, возможно. Трудно сказать, что творится с Марией и ее взаимоотношениями с...
Я, если можно, добавлю, там ведь были очень язвительные высказывания примерно месяц назад со стороны Чеквитадзе, а вот буквально накануне приезда Шарапова в Москву Кузнецова очень резко прошлась. В том смысле, что она сказала, я вообще не понимаю, что ей делать. А сейчас все сидят радостные, улыбаются, обнимаются.
Ну, у меня есть только одно единственное объяснение. Как известно, Олимпийские игры от страны допускаются всего две спортсменки. Поэтому
и не только. Пришло... И они должны сыграть в Кубке Федерации за свою сборную.
Ну да, естественно, даже каким-то образом засветиться за свою сборную.
Да, чтобы выступить.
Поэтому Шарапова, видимо, поняла, что пришло то время, когда вот ей нужно засветиться.
А в ее услугах уже никто не нуждается. Видите, она в прошлом году отказывалась, в этом году тоже на начальных этапах не принимала участия. Вот в первом матче, в частности, Федкап с испанками, когда Россия выиграла 5-0.
Вот сейчас за пределами студии я вижу нашего эксперта по экономическим вопросам Роберта Воскирещяна. А вот я как раз увидел его и вспомнил, что такое для Шараповой пропустить Олимпийские игры. Ведь не столько для Шараповой, сколько для ее менеджмента. Ведь появись она в Китае и, допустим, выиграй игры, представляете, насколько ее менеджеры сразу подскочат все продажи товаров, которые она рекламирует, и насколько это выгодно в финансовом смысле дело. Поэтому Шарапова, я думаю, сейчас будет наступать на свою гордость, извините за образность, во всех смыслах, чтобы сыграть два матча, допустим.
Но в этом-то сезоне уже все.
На будущем до Олимпиады она успеет сыграть два матча.
Да, совершенно верно. Уже есть сетка на будущий год, и в первом матче россиянки будут играть с теннисистками Израиля. Это будет 2-3 февраля.
Ну вот, у Шарапова, я думаю, будет возможность сразиться в этом матче. Но теннис пока идет. Кузнецова, я вижу, проигрывает в третьем сете, да? Сколько? 4-1 счет, по-моему.
Да, уже 4-1, 15-0 на ее подачу.
То есть в следующем матче, я думаю, все-таки состоится неформально. Видимо, Анне Чеквитадзе придется прилагать усилия. А может, Надежда Петрова выйдет? Ну, это мы увидим.
Пока заявлено Чеквитадзе, да.
Ну что же, давайте к хоккею перейдем. Аркадий, чемпионат России лично для меня не перекрыл пока ощущения от молодежной серии.
Ну, вы знаете, Алексей, я сразу, хотя когда вы объявляли, я думаю, что про чемпионат России сейчас рано говорить.
Рано,
ситуация настолько запутана, откровенно говоря, такая вольная система переходов из клуба в клуб, которая у нас существует, настолько запутана, что я просто даже не могу разобраться, кто в какой команде играет. Я смотрю, казалось бы, игрок вроде, в моем представлении, он игрок, условно говоря, команды такой-то. А на самом деле, на этот раз он выступает сейчас как раз против своей команды, совершенно в другой. Поэтому сейчас единственное, что можно говорить только об одном, что об очень слабом старте команды Белоусовой в авангарде, омской команды, и Акбарса. Но я думаю, что это явление временное, потому что в том длиннющем списке, который попадает, команд, которые попадают в плей-офф, но место им найдется.
За сезон еще 30 раз они войдут.
А что касается действительно позорного проигрыша нашей молодежной сборной, я хочу привести один пример. После одной трансляции по каналу НТВ+, сидящий здесь в московской студии Борис Александрович Майоров беседовал с находящимся в Канаде генеральным директором или менеджером, я не знаю, как он называется, какая у него должность, Федерации хоккея, который находится там, некто Артюнян, человек до недавнего времени совершенно никому не известный в хоккейном мире, но сейчас правая рука Третьяка. И вот Майоров, который, ну, я знаю, что он, его хорошо знаю, все позиции Майорова, он задал ему очень важный вопрос. Григорян все время говорил о необычайной необходимости этих матчей и что они будут стремиться проводить эти серии каждый год. На что Майоров спросил, в этом будет заложена политическая суть или спортивная? Тут немножко опешил от этого вопроса и сказал, ну, конечно, спортивная. Мне это как раз кажется, что здесь вмешалась политика. Владислав Александрович Третьяк, долгие годы, я могу это смело подтвердить, 20 лет после того, как он закончил, его никто на хоккейных площадках не видел. Он был очень далек от хоккея, кроме того, что он тренировал в Чикаго вратарей. Теперь он появился, его очень хочется каким-то образом себя проявлять. Его предупреждали, что серия будет провальная, что если отбросить пару чемпионатов мира у молодежных команд, которые сборная России выигрывала, что вот бесконечные поездки туда с командами, сборными там какого-то Онтарио, еще каких-то юниорских лиг, они заканчиваются обычно нашими поражениями. Даже приводились общий счет за последние 7 или 8 лет соотношение забитых и пропущенных шайб. Я забыл эти цифры, но что-то порядка 66 забитых российскими спортсменами и 255 забитых ворота российской команды. Но что-то движет им вот туда. С одной стороны, Майоров, так же, как этот Аратюнян, они оба говорят о том, что нужно поднимать хоккей, и так далее. Но Майоров все время нажимает вот именно на это, что нужно какую-то делать перетурбацию. Я не знаю, как это сделать в условиях нашего финансового, так сказать, голода. Но, тем не менее, это самое главное. Потому что, конечно, Третьяк сам, выступая, ну, буквально как будто заведенная пленка магнитофона, он говорит одно и то же.
Только не будем говорить слово органчик.
Да.
По Салтыкову,
очень дрянно. Он говорит одно и то же. Значит, не тот возраст, не тот год. Вот на следующий год будет команда сильнее. Что у них 350 катков, там, или 3500 катков. У меня же цифры все перепутались. А у нас там столько-то.
А сейчас строится по России огромное количество катков.
Да,
я это знаю.
Что у нас сейчас, так сказать, что у них вот другая система подготовки. Что то-то, то-то, то-то. И нужно готовить тренеров и все прочее. И с другой стороны, они опять говорят, что чуть ли не с 12 лет команда должны играть с канадцами. Ради чего? Для чего? Что принесли эти игры нашим хоккеистам, кроме вот такого вселенского позора? Я не понимаю.
А что хоккею принесло то, что, может быть, впервые за время, с тех пор, как Третьяк был назначен, так сказать, избран президентом Федерации хоккея России, Фетисов очень резко про него выступил.
Это первое, да, вы согласны.
И действительно, это было заявление по существу.
По существу.
Фетисов ратовал за возвращение ПХЛ, практически.
По существу.
Которую Третьяк упразднил.
Самое главное, идет разговор немножко еще и о другом, что Третьяк вообще почему-то тормозит эти вот хотя бы элементарное продвижение на встречу НХЛ. Ведь вот объяснение им же и другими, так сказать, функционерами, то, что идет миграция, что чуть ли не все люди из НХЛ едут, переезжают теперь в Суперлигу, в нашу, на самом деле все это, так сказать, выдумки. И наоборот, так сказать, люди будут ехать, молодежь честолюбивая, и которая все-таки хочет получить в конечном итоге больше денег, будет отправляться туда. И прерывать этот процесс не имеет смысла.
Спасибо, Аркадий. Мы уже не успеваем сейчас сказать ни слова о матче Англия-Россия, но я думаю, что в вечерней программе «Прессинг» сегодня об этом речь пойдет. А пока я благодарю Дмитрия Морозова и Аркадия Ратнера. Напоминаю, что на нашем интернет-сайте вся спортивная информация по адресу www.svobodanews.ru. Сегодня в 22.07 программа «Прессинг». Дмитрий Морозов один из ее ведущих. Дмитрий, о чем речь, кроме футбола и, как я понимаю, Формулы-1?
Да, широчайший спектр тем сегодня будет освещен, Алексей, в том числе и слушайте эксклюзивный репортаж наших коллег Валерия и Олега Винокуровых из Кардиффа, где вчера состоялся матч розыгрыша Кубка мира по регби.
Ну, я полагаю, что и баскетбол, и волейбол, все это будет обсуждаться. Большое спасибо. Программа «Прессинг плюс» на этом завершена. А на волнах радио «Свобода» краткая сводка новостей.
В Москве 15:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Таиланде разбился пассажирский самолет МД-80. На борту находились 128 пассажиров и члены экипажа. Самолет летел из Бангкока на курорт на острове Пхукет. Обнаружено тело третьего российского спортсмена из 6 пропавших на северо-западе Китая. 2 погибших были найдены в субботу. Судьба остальных остается неизвестной. В Южной Осетии один человек получил тяжелые ранения в результате боя, который произошел возле грузинского селения. Тбилиси и Цхинвали обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий. В Ингушетии сегодня были обстреляны военная колонна и здание Назрановского ОВД. Никто не пострадал. Вертолет Ми-8, пропавший в субботу в Магаданской области, потерпел крушение и сгорел. Погибли 6 человек. Командир вертолета получил тяжелое ранение. В иракском городе Эль-Миградия 14 человек убиты боевиками Аль-Каиды. Об этом сообщило агентство Рейтер. Подробности пока неизвестны. Президент США Джордж Буш, выступая в субботу с еженедельным обращением к нации, предостерег от преждевременного вывода войск из Ирака. Американские военные сообщили об аресте боевика, подозреваемого в причастности к убийству суннитского лидера Абдул-Саттара Абу-Риши, который в провинции Анбар возглавлял борьбу против Аль-Каиды. На съезде партии «Яблоко» обсуждается предвыборная программа и списки кандидатов на выборах в Госдуму России. ЛДПР внесет предпринимателя Андрея Лугового в список своих кандидатов на выборах в Госдуму, заявил лидер партии Владимир Жириновский. В Вашингтоне полиция арестовала около 200 участников демонстрации протеста против войны в Ираке. В Китае вышел из тюрьмы журналист Ли Юань Лун, отбывший 2-летний срок заключения по обвинению в антигосударственной деятельности.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 8-9 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала поэзии под названием «Воздух» Дмитрий Кузьмин.
Сейчас на волнах «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня вас ждут... Ой, простите, «Голоса большого города». Сегодня вас ждут «Голоса Москвы». Программу подготовила Тамара Леленкова.
Для всякого, кто попадает в Москву, рождается здесь или приезжает, есть две Москвы – старая и новая. И если в первом случае понятия эти относятся к категориям времени, то для приезжих – границам пространства. И время, и московское пространство наполнены голосами, реальными и отзвучавшими. Лучше всего эти голоса улавливают музыканты и поэты, потому как они сами ритм и дыхание этого города.
Я Москву страшно люблю.
Звучит голос московской поэтессы Марии Степановой.
Это единственный город, кроме Рима, наверное, где я испытываю такое животное счастье просто от того, что я в него откуда-нибудь возвращаюсь. Еду или иду по улицам, солнце садится, особенно летом хорошо. И снова все такое пыльненькое, немножко как в детстве. И просто такое вот животное ощущение счастья. Не надо ничего менять. Я вот я так останусь, пожалуйста, дайте мне тут еще полчаса, час всю жизнь простоять.
У вас есть какие-то звуковые напоминания, звуковые открытки из детства?
У меня трамвай. Вот как он лез, говорит, на повороте. Я звонила, прогуливала школу, садилась и ехала на трамвай.
Звучит музыка из первой части сочинения «Колыбельная Москве». Ее автор – московский композитор Юрий Каспаров.
Конечно, современная Москва – это очень пестрый, очень эклектичный, но не узнать Москву невозможно. Многое сохранилось. Я как раз недавно скупал по Москве все возможные шумы, они продаются. Я прослушал голоса Москвы 20-х годов, 30-х и так далее. Оказывается, каждое из десятилетий имеет какие-то свои черты. Голос города – это его шум, это и гул голосов. Это и шум машин, иногда и свист ветра, и пение птиц, как ни странно, обязательно бытовая музыка, которая звучит, как всегда у нас, громко. И вот это неизменная константа, но качество звука, природа звука, она постоянно меняется. Мы сейчас стали ходить быстрее, говорить мы стали напряженнее. Естественно, мы живем в колоссальном мегаполисе, темп постоянно увеличивается, увеличивается стресс. И поэтому напряженнее звучат голоса. Мы гораздо чаще слышим агрессивную речь. Так вот, уверяю вас, что ничего подобного раньше не было. Сейчас вот, люди говорят не так. Машины уже не того класса. Если мы прислушаемся внимательно, шум стал более интенсивным, стал где-то богаче. Автомобили. Это нормальная атрибутика любого современного города. Но их слишком много. И за ними теряются люди. Если мы на улице, то главные герои вот для меня – это именно вот эта машинерия.
С точки зрения звука как раз Москва вполне питательна.
Композитор Дмитрий Курлянский.
С точки зрения непредсказуемости ритмической. Очень разнообразный город, совершенно определенный гул постоянный, который ночью тоже не прекращается, совершенно уникальный. И вот этот гул, в который вписываются все остальные и голоса, и звуки, и сирены, и все что угодно, вот эта подушка московская, она гудит, как колокол.
Хотя в целом, казалось бы, тот же самый шум города крутится из тех же составляющих. То есть все уплотняется. Из-за этой плотности темпа все становятся более агрессивным. Например, рынок. Там люди как-то суетятся, и уже непонятно, это как броновское движение людей, шума толпы, низкий гул, ускоряется и поднимается вверх.
Все, подле ходи. А вот середины мир, середины мир. Пожалуйста. Я говорю, я вам официально запрещаю на частной территории вести видео, радио, всякие съемки. Вы довольны?
А, как вас зовут?
Зовут меня никак. Ясно?
Москва сегодня, соответственно, отличается от Москвы старой, в первую очередь, этой плотностью, этой агрессией, этим темпом.
И Москва, конечно, идеальная звуковая и видовая машинка, которая по-разному срабатывает в зависимости от того, кто ее приводит в движение. Московские стихи у всех, кроме Ахматовой, поразительно прекрасные, совсем разные, но при этом видно, что одни и те же элементы вовлекаются в дело, но на выходе совершенно другой результат. Московские стихи Мандельштама. Сегодня можно снять до Калькамани, и на реке Москве почтовым пахнет клеем. Вот это то, что сейчас 70 там сколько-то лет спустя узнается вплоть до точек ракурса. Стихи называются «Воздух, воздух». У них подзаголовок «Москва и манеж этого лета». Лето, о котором идет речь, это лето, когда на месте разрушенной гостиницы «Москва» и на месте сгоревшего манежа были воздушные ямы, когда две пустоты стояли одна напротив другой. Вот об этом стишок. «Манежная площадь, и Жуков, и лошадь, и дождь наводняет воздушный массив, который невидимый, чем и красив. Быть широколобою серой коробкой с витринами винными на щеках, остаться, как в юбке, короткой-короткой в продольных рекламных щитах. Спускать по ступеням ковры языки, мичуринской вазой террасу надставя, с трехпалубной люстрой играть в казаки, с кремлевской стеною играть в поддавки, подмигивать дальней заставе и стать привидением, умным пузырем, вернуться в чертеж, пока позовем, во тьме, как часы без завода, забиться под бывшие своды. А манеж говорит, ты меня никогда не любила, я проемами арок тебя описал и люблю, и агу, я гнул портал, как барышню в дугу, я намекал на больше не могу, а ты любого встречного дебила, пролеты чаек, гумовское мыло, вечернюю Москву, апрельскую пургу, как ласковая дура теребила. И Москва говорит угу. А манеж говорит, мы могли бы построить мост из литого стекла от фасада к фасаду, пешеходы бы поступали, как мост, как живая вода в рассаду.
Программу «Голоса большого города» подготовила Тамара Леленкова.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Кузьмин, главный редактор журнала поэзии под названием «Воздух». Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий. Уважаемые слушатели, напомню, что задать вопросы нашему гостю, а может быть и стихи прочесть, вы можете с помощью телефона. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Журнал «Поэзия. Воздух». Выходит он, начиная с 2006 года. Около 180 полос издания, выходит 4 раза в год. И первый вопрос Дмитрию Кузьмину. Почему вы так назвали свое издание?
Да, ну, после того, как в эфире прозвучало стихотворение «Воздух, воздух» одного из наших любимых авторов Марии Степановой...
В программе «Голоса большого города», да?
Просто как-то даже
Уместен вопрос.
Какая удача. Значит, так же, как Маша отталкивалась от Мандельштама вот в этом своем выступлении, так отталкивались от Мандельштама и мы. Эпиграф к журналу, известная фраза Мандельштама о том, что все стихи делятся на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Принято считать, что Мандельштам имел в виду цензуру, но на самом деле, конечно, не только и не столько. А главное, что он имел в виду под разрешением, это разрешение традиции, разрешение инерции. Инерция, которая есть и у читателей, которые ждут чего-то привычного, уже как бы обкатанного от искусства, и в головах у поэтов, которые тоже как-то норовят писать, как писали отцы и деды. Вот мы работаем с литературой, которая устроена по-другому, которая каждый раз делается как в первый раз.
«Мне нужен воздух» — это из одной из песен Алисы, то есть Константина Кинчева, тоже своего рода поэзия. Сергей из Ростовской области до нас дозвонился. Сергей, добрый день.
Здравствуйте. А вы не скажете, вот Иосиф Бродский, собрание сочинений, какое издание издает вообще? Что-то вот сколько схожу за него, нету собрания сочинений Иосифа Бродского.
Собрание сочинений Бродского печатало петербургское издательство «Пушкинский фонд», сделало несколько тиражей. Но оно было, как бы сказать, достаточно такое бегло сделанное, без комментариев, без объяснений. И, насколько я знаю, сейчас все-таки пытаются подготовить собрание, уже сделанное как следует, со всей, так сказать, ответственностью. Эта работа достаточно долгая, поэтому когда оно появится, не могу вам сказать.
Ну, а обзор журнала «Поэзия и воздух» подготовила наша коллега-поэт Елена Фанайлова.
Журнал «Поэзия и воздух» можно было бы назвать первым в России современным журналом европейского типа, то есть журналом с четкой рубрикацией, интересным охватом авторов, пишущих по-русски на всех континентах, большим отделом поэтических переводов, профессиональным критическим корпусом и тем духом литературной злости, из которого рождается профессиональная адекватность. Каждому номеру журнала предпосылается эпиграф из Осипа Мандельштама. «Все стихи я делю на разрешенные и написанные без разрешения». Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Конец цитаты. Мандельштам писал эти фразы в темные советские времена и имел в виду уже совершенно определенные цензурные обстоятельства. Собственно, название журнала «Воздух» – это «Воздух Осипа Мандельштама». И продолжение традиции непоцензурной русской литературы в стремительно темнеющие времена путинского неоампира и всеобщей склонности к простым решениям в сфере культуры кажется необходимой гигиенической процедурой. Нет сомнений, эта поэзия не простодушна, она довольно виртуозна. И как публика Серебряного века смеялась на строчках Ахматовой «Я на правую руку надела перчатку с левой руки», так сегодня читатели могут не всегда правильно понимать 30-летних Нику Скандиаку или Анну Глазову. Авторы журнала «Воздух», а это люди от 20 до 60 с лишним лет, могут быть упрекаемы читателем-традиционалистом в некоторых темнотах, несоблюдении метрического рисунка, следовании канону европейского верлибра вместо русской просодии, отсутствии рифмы и прочих формальных штуках. Читателя непредвзятого такие вещи не смутят, и он с удовольствием откроет для себя поэта Бориса Херсонского с его книгой «Семейный архив». Действительно, это длинные стихи-рассказы, почти проза, об истории семьи, города и страны. По совместительству Херсонский – один из ведущих психиатров Одессы. Или вот поэт Федор Сваровский, по совместительству – один из серьезных московских бизнес-журналистов, автор огромного разветвленного корпуса текстов «Легенд о роботах». Эти стихи явно написаны поверх прочитанной в юности фантастики, поверх Роберта Шекли и позже Филиппа Дика. А идеологически они напоминают раннего Пелевина с его книгами «Амон-Ра» и «Жизнь насекомых». Таких авторов действительно сложно найти на страницах других литературных журналов. Их главный признак – они вызывающие современные, но без эстрадного заигрывания с читателем. У журнала «Воздух» прекрасный макет, сделанный одним из лучших книжных дизайнеров страны Юрием Гордоном. Если бы у журнала «Воздух» было бы побольше денег, то есть в России был бы более длинный опыт существования некоммерческих организаций от литературы, я уверена, журнал выходил бы с глянцевой обложкой и цветными фотографиями авторов. У меня три вопроса к главному редактору. Первый. Правда ли, что проект «Воздух» – это ваш личный проект? проект, то есть вы персонально отвечаете за все, что опубликовано в журнале. Второй. Мне очень нравится рубрика «Кто испортил воздух?» и название ее кажется довольно остроумным. В ней вы берете на себя смелость ругать коллег, которые, на ваш взгляд, нарушили законы красоты и правды в искусстве. В русской литературе действительно, на мой взгляд, происходит немало некрасивого и ложного, и это предмет особой дискуссии. Мне непонятно только, почему в последнее время вашей мишенью становится журнал «Знамя», чей отдел поэзии трудно назвать самым плохим в стране. И третий вопрос. Некоторые обозреватели культуры развивают идею, что поэзия в России больше никому не интересна. А вы как думаете?
Обзор журнала «Поэзия Воздух» представила Елена Фанайлова.
Главный редактор этого издания Дмитрий Кузьмин сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, что вопросы нашему гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
А пока звонков у нас нет. Напомню, первый вопрос Елены Фанайловой. Правда ли, что проект «Воздух» ваш личный проект, то есть вы отвечаете за все, что опубликовано в журнале?
Значит, это правда. Я вам скажу больше, я отвечаю не только за то, что опубликовано, но и за то, что и как сверстано и вычитано, потому что я как-то сам делаю макет этого издания и сам читаю корректуру. Так что все шишки только на меня, ну, кроме дизайна. Дизайн вот сам делать не умею, но действительно Юрий Гордон – это для профессионалов очень высокая марка. Дело в том, что вот этот советский тип журнала как производство, да, где есть некоторый такой трудовой коллектив и производственный конвейер, а в итоге, как у Райкина, за дикцию никто не отвечает. Помните эту историю? Один делает то, другой делает это, а в итоге, значит, не очень понятно, кто несет ответственность за базар в целом.
И стоят, как пуговицы насмерть.
Да, да, да. Это вот система, мне кажется, неправильной, и не случайно в неподцензурной литературе всегда было по-другому. Всякий неофициальный проект, самоиздатский, значит, имел всегда очень персонализированный характер. Мне кажется, это правильно. Это отчасти ответ на другой вопрос Елены Фанайловой по поводу журнала «Знамя», и в котором, значит, действительно отдел поэзии всячески неплох, и к отделу поэзии журнала «Знамя» у нас никаких претензий и нет. Но дело в том, что в этом производственном коллективе есть еще другие люди, которые отвечают за отдел критики, и вот к ним у меня претензии очень серьезные, значит, они никак не бросающие тень на Ольгу Ермолаеву, которая так замечательно работает там в поэтическом разделе. Дело в том, что негативную критику в адрес чьих-либо поэтических или прозаических художественных текстов я считаю занятием совершенно неконструктивным. Нет никакого смысла ругать текст в нашем положении, когда есть перепроизводство текстов, избыток информации. Хвалить имеет смысл. Но прежде всего имеет смысл анализировать и объяснять, как эта штука работает, в чем состоит, собственно говоря, послание, сообщение, что нам автор говорит, что он до нас доносит. Большая часть негативных рецензий, которые я встречаю и в журнале «В знамя», в частности, построены на том, что автор рецензии не видит, не слышит и не понимает, о чем ему рассказывают в стихах или прозе. И это свое непонимание выдает за добродетель, как бы превращает в кафедру довольно сомнительную, с которой изрекаются какие-то сомнительные истины. Вот это наша рубрика полемическая. Я думаю, что это единственная полемическая в строгом смысле слова рубрика в нашем журнале, потому что остальные критические высказывания, рефлексивные высказывания в нем носят строго аналитический или, так сказать, комплементарный характер. Есть даже специальная рубрика, которая называется «Объяснение в любви». Вот эта полемическая рубрика направлена исключительно против недобросовестной критики. В ней нет ни одного плохого слова о чьих-либо стихах. Но недобросовестная критика кажется нам очень большим злом в условиях, когда вообще рефлексивный аппарат в области литературы у нас не очень хорошо развит. Так, был еще третий вопрос.
Третьим, да, мы вам напомним, но сначала у меня вопрос, который не был вопросом, но прозвучал как предположение по поводу глянцевого издания, если бы оно было достаточно профинансировано. Действительно был бы глянцевый журнал, знаете, по крайней мере, по виду?
Я думаю, что это другой формат, и этого формата нам тоже очень не хватает, но это, так сказать, было бы другое издание. Да? То издание, которое у нас сейчас, оно все-таки посвящено, собственно, стихам в первую очередь, да, то есть основное место в нем занимает поэзия как таковая. В то же время нам, я считаю, очень не хватает журнала, который был бы информационным в области поэзии и литературы. Ну, отдаленного аналога, скажем, американского журнала Poets and Writers. да, где, собственно, стихов или прозы практически нет, но где огромное количество интервью, обзоров, сообщений, скажем, о каких-то учебных программах, но у нас учебных программ тоже особо нет, но они должны были появиться вместе с увеличением, так сказать, бюджета вот в литературе, да, такого рода журналы предназначены и самим авторам в высокой степени, но и читателям тоже, которые хотят заглянуть как немножко за кулисы всего этого процесса. Да? Любопытных читателей достаточно много, и это любопытство отчасти законное. Вот такого издания у нас нет, непонятно, когда появится, я бы, может быть, с ним тоже поработал, но нашему журналу, журналу «Где стихи» занимают центральное место, мне кажется, глянцевый вид не очень нужен.
И третий вопрос, напомню, Елена Фанайлова. Некоторые обозреватели культуры развивают идею, что поэзия в России больше никому не интересна. Как вы думаете?
Ну, во-первых, давайте условимся, что интересна, востребована и нужна – это две разные вещи. Да? То есть, прежде всего, давайте условимся, что поэзия есть вещь критически необходимая для выживания и самостояния нации. Это служба языка, как говорит Михаил Эйзенберг, это служба ухватывания самых тонких смыслов в момент их зарождения, и без такой вот службы просто интеллектуальный и духовный потенциал нации рискует как-то, значит, быть растраченным и распыленным впустую.
Это в смысле нужна,
да,
ли? Да?
То, что многие люди, скажем, об этом не задумываются и этого не осознают, это в некотором смысле не наша проблема, да, мы от этого не должны, так сказать, переставать работать и заниматься делом. Но я думаю, что на самом-то деле число людей, которым было бы интересно и важно с этим соприкоснуться, гораздо больше, чем наш достаточно смешной тираж 600 экземпляров. С другой стороны, что значит смешной тираж 600 экземпляров, если «Новый мир» выходит тиражом 7 или 8 тысяч, да, это как бы цифры примерно одного порядка. Ну, отчасти, конечно, интернет-версии спасают положение, но, так сказать, тоже не вполне. Просто у нас в достаточной степени разрушена система информирования людей о том, где вообще что происходит в серьезном искусстве, в литературе, в поэзии особенно. Кое-какие наши интернет-проекты, в частности, только что запущенный сайт «Литературная карта России», призваны эту проблему как-то разрешить, но, конечно, еще работать и работать в этом направлении.
У нас есть звонок. Людмила Ивановна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую всех. Не могу никого назвать, только что подключилась. С этими летними вареньями я все стихи забросила. Можно я под конец немножко прочту то, что в руки попало?
Пожалуйста, прочтите.
Это я пишу якобы от имени своей дочери, которая росла у меня в строгих ежовых рукавицах. Это значит, везде бегом. Всех кувырком, все не тайком, совет, партком, свой быт комком, сама блинком, нас на потом, зато потом, нам всем разгром, прибрать свой дом, понизить тон, долой притон, забыть про сон, петь в унисон, безделье вон, один закон, всех нас в загон, последний кон, не сдашь свой трон, ты всем патрон. Не бьешь поклон, не дашь уклон. Глядите вон, мой батальон, а там патрон, с маленькой буквой, и точный он. Дом разорен, пора в резон, чтоб жизнь газон, а в нас озон. Глазам дрюон, предупрежден, вооружен, и в жизни, и в жизнь пешком, чтоб дом не ком, и счастье в нем.
Спасибо, Людмила Ивановна из Москвы прочла свое стихотворение. Вот только Кобзону там не хватало как раз.
Ностальгия, да,
в рамках
этого ностальгического 60-нического такого диска.
Спасибо.
С Порткомом и Дрионом.
Дмитрий, вот в начале 90-х годов мы с вами сдавали сначала газету «Гуманитарный фонд», потом «Новую литературную газету». Вот по вашим наблюдениям, изменилось ли с тех пор отношение к поэзии в российском обществе? Каким-то образом? Тогда все-таки бум был некоторый такой литературный.
Ну, бум этот носил какой-то все-таки достаточно сиюминутный и поверхностный характер, я бы сказал. Да? Это были на свой лад прекрасные романтические такие времена, но им серьезно не доставало глубины, мне думается. Это не значит, что тогда не писали глубоких текстов и не печатали их. Все было, да, и всегда все было, и даже в самые темные эпохи все было, да, и в 30-е, и в 50-е люди сидели где-то глубоко в подполье и писали замечательные тексты. ничего, так сказать, никуда не пропадает. Ну, то есть, что с ней пропадает? Рукописи, к сожалению, тоже иной раз горят. Но нам существеннее, что дух народа не девается никуда, да? Он выживает в самом глубоком подполье и в итоге каким-то образом потом выходит на поверхность. Вот сейчас время, как мне кажется, в большей степени позволяет более глубоко задумываться и более внимательно вчитываться. Это не отменяет того, что есть достаточно сомнительные попытки вытащить поэзию на эстраду, и есть считанные единицы авторов, для которых такая эстрадность органична и естественна. Некоторые из них очень хороши, там, допустим, Андрей Родионов или названный Федор Сваровский. Хотя у Сваровского, скажем, этим дело не ограничивается, он разное очень бывает, и у нас, скажем, много печатались его не фантастические, а психологические такие, значит, этюды, новеллы в стихах, по-моему, прекрасные. Но для многих авторов вот эта эстрадность – это скорее нездоровый соблазн, но все-таки больше пена, да, а действительно серьезная и очень разная поэзия имеет сегодня шанс, прежде всего, быть созданной, да, и услышанной тем узким кругом, от которого дальше будут постепенно расходиться круги, да, как круги по воде. Камешек кидаешь, ты же не ждешь, он сразу как бы за километр будет видно и слышно. Сперва рядом, потом чуть подальше.
То есть вы считаете, что все-таки нынешние времена более благоприятны для самой поэзии, для ее восприятия?
Я думаю, что всякие времена так или иначе благоприятны для поэзии, просто по-разному.
Спасибо большое.
Иначе это не поэзия. Спасибо, Дмитрий. В гостях у программы «Читаем журналы» был главный редактор журнала «Поэзия и воздух» Дмитрий Кузьмин.
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации». Мария Каллас к 30-летию со дня смерти выдающейся певицы.
Звездным часом Марии Каллас было десятилетие с 1949 года до конца 50-х, но миф ее не угасает. Почему певица, обладавшая далеко не лучшим оперным голосом, не перестает быть легендой? Почему у нее больше поклонников, чем у ее соперниц? Какую роль, наконец, в становлении мифа Каллас сыграла ее драматическая биография?
В программе участвует художественный руководитель театра имени Станиславского Немировича Данченко Александр Титель, музыковед Соломон Волков и собиратель оперных записей писатель Петр Вайль.
Ведет программу наш коллега Иван Толстой. Повторю ее в час ночи и в 5 утра после выпуска новостей. Итак, программа «Мифы и репутации» Ивана Толстого сейчас, после выпуска новостей, в 16:07 на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Алексеевич Зубков, известный нам человек, авторитетный, профессионал, в общем, порядок.
Я думаю, что это будет одно из лучших правительств.
Будут проводиться в несколько этапов повышения пенсии. В целом, пенсии вырастут более чем на 60%.
Мы обеспокоены имеющимися сведениями о том, что из Ирана в Афганистан поступают некоторые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».